Буде. Ви слушаєте Радіо Свобода. Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. «Триумф слабого пола». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Камю в Америке». Беседа с Владимиром Гандельсманом. «Зеркало. Что Америка знает о России». «Третий Путин в западной прессе». «Царский звонок. Как строится образ страны». В прошлом выпуске «Американского часа» мы рассказывали о гендерных проблемах предвыборной президентской кампании в США. О том, насколько она серьезна, говорят цифры. В 2008-м за демократов проголосовало женщин на 7% больше, чем за республиканцев. Примерно столько, согласно опросам, проведенным сразу после демократической конвенции в США, отделяет Обаму от Ромни. И если последний хочет опередить первого, ему нужно понравиться слабому полу, который давно уже стал сильным. Ведь нынешнее поколение американцев во многих отношениях живет хуже американок. Но это только начало нашего падения. Как показал экономический кризис, мужчины теперь первыми теряют работу и последними ее находят. В школе на мальчиков приходится 3/4 двоек. Женщины доминируют в 12 из 15 наиболее востребованных профессий. И если дам до сих пор мало в американской по сравнению с европейской политикой, то только потому, что там мало платят. Сейчас, впрочем, уже пошли глухие слухи о том, что на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон, возможно, сразится с Кондолизой Райс. Почему же вечная война полов ведет мужчин к поражению? Феминистки считают победу следствием их борьбы за равноправие. В самом деле, женщины уже научились делать все, что умеют мужчины. Служить в армии или церкви, грабить банки или возглавлять их, руководить «Нью-Йорк Таймс» или носить шпалы. В России я сам видел на шпильках. На Лондонской Олимпиаде женщины впервые соревновались во всех видах спорта. Но разительные успехи эмансипации, однако, доказывают, что женщины добились всего, что хотелось мужчинам. Фокус в том, что они умеют и то, чего нам не дано. Во всяком случае, так утверждает Ханна Розен в только что вышедшей и произведшей фурор книге «Конец мужчин». Женщина, говорит в ней автор, не равна мужчине и не лучше его. Она другая. Сегодня история впервые, если не считать сомнительного с исторической точки зрения матриархата, дала ей, женщине, шанс реализовать именно те способности, которыми нас обделила природа. Прежде всего, умение приспособиться к новому. Не потому, что женщины больше любят перемены, их ненавидят все, но они легче нашего принимают их неизбежность. Тут Розен приводит поразительно точную аналогию – эмиграция. Из какой бы страны ни приезжали люди в Америку, утверждает она, семьи ведут себя одинаково. Жены быстрее учат язык, скорее находят работу и проще адаптируются в новой среде, потому что они меньше мужей держатся за старое. И именно так. Стандартное разделение супружеских обязанностей в Русской Америке начиналось с того, что жена учила английский, по сериалам обычно, получала водительские права, устраивалась на первую попавшуюся работу и начинала делать карьеру, пока мужья, не вставая с дивана, рассуждали, естественно, по-русски о необходимости реформ в России и дефиците культуры в Америке. Надо сказать, что после перестройки, заменившей России эмиграцию, картина оказалась сходной. Меня не устает поражать, как стремительно и успешно российские женщины приспособились к новой ситуации, пока мужчины, не вставая с дивана, ну, об этом я уже говорил. Женщина, которая каждое утро обновляет свою внешность, протеична по природе. Как вода, она обтекает препятствия, приноравливаясь к рельефу, в который мужчина упирается упрямым лбом. Он, мужчина, хуже реагирует на вызов истории или биографии, ибо ему труднее расстаться с самим собой. Вся его личность укоренена в драгоценном опыте, будь то родной язык, дружеский круг, прежний статус, родные корни или вздорные идеи. Тем важнее и мужчинам, и женщинам прочесть новую книгу об отношениях полов, которую нашим слушателям представит Марина Ефимова.
Название книги журналистки Ханны Розин «Мужчинам конец» звучит скорее не как название, а как лозунг и революционный клич. Розин и не скрывает своего революционного энтузиазма. Она пишет:
«Революция, которую феминистки так долго ждали, происходит сейчас, на наших глазах. Конец 200-тысячелетнего периода человеческой истории, начало новой эры. И эта эра будет эпохой женщины, требующей именно женских специфических черт, свойств и умений. Уже сейчас по всему миру женщины начинают доминировать почти во всех сферах жизни, в трудовой деятельности, в образовании, в семье и даже в любви и браке. А в тех странах, где все еще правят и доминируют мужчины, этот порядок уже уходящее явление, уже пережиток».
Кому же или чему мы обязаны этой перестановкой сил? Не женскому движению, не слабому сопротивлению мужчин и не прогрессивной политике. Если верить Розин, революцию совершила экономика, став экономикой обслуживания.
Экономика обслуживания редко нуждается в физической силе или в навыках, связанных с механикой. В большинстве случаев она требует понятливости и разумности, усидчивости, сосредоточенности и способности к деловому общению. А эти качества чаще свойственны женщинам, чем мужчинам. Впервые в мировой истории сам характер экономики дает женщинам больше шансов на успех, чем мужчинам.
Розин приводит примеры из мировой экономики. В частности, она пишет: «В Индии женщины, говорящие на местных языках, настолько быстрее мужчин осваивают английский язык, что именно они занимают большинство рабочих мест в центрах телефонного обслуживания международных компаний, которые сейчас распространились в Индии». Такого рода примеры неубедительны. Мы не можем судить о положении в стране по ее телефонным центрам. Другое дело – обзор ситуации в Соединенных Штатах. Тут автор обрушивает на читателя потоки примеров, результатов профессиональных обследований и статистики.
В 1970 году работающие женщины Америки в среднем приносили в дом от 2 до 6% семейного дохода, а в 2009 году – 42%. В том же 2009 число работающих женщин сравнялось с числом работающих мужчин. В 2012 году на каждых 2 мужчин, получивших диплом бакалавра в Америке, придется 3 женщины с таким же дипломом. Женщины уже доминируют в профессиях бухгалтеров, финансовых менеджеров, врачей-дерматологов, оптометристов, ветеринаров, патологоанатомов судебной медицины, фармацевтов и еще в сотнях других профессий, скромных, но требующих высшего образования.
В будущем, оптимистично пишет Ханна Розин, путь женщин идет только вверх. Похоже, ситуация мужчин в этом будущем царстве женщин совершенно не тревожит автора. Между тем, вот что пишет в рецензии на ее книгу историк, профессор университета NYU Дженнифер Холманс.
«Описанный автором экономический взлет женщин является симптомом опаснейшего социального сдвига, чтобы не сказать обвала. Конец мужчинам – это конец производственной экономики. Тысячи мужчин, занятых раньше в этой экономике, оказались безработными, подавленными безвыходностью своего положения, зависящими от государства и от женщин, которые зарабатывают на себя и на них. Начиная с 2000 года, производственная экономика потеряла 6 миллионов рабочих мест, в основном тех, которые были заняты мужчинами. В 1950 году в Америке безработным был один из 20 молодых мужчин. Сейчас один из 5.
Словом, пишет дальше профессор Хоманс, если действительно глядет матриархат молодых, образованных, честолюбивых женщин, им придется иметь дело с мужчинами, которые не смогут быть равными партнерами. Особенно тяжело уже сейчас приходится малообеспеченным женщинам. Они работают на 2 работах, учатся на каких-нибудь курсах или в колледжах, растят детей. Не мудрено, что многие из них не хотят иметь еще и мужа. Для них это часто лишний род. Расцвел было принцип любовных отношений без обязательств. То, что в Америке в просторечии называют «hook-up culture». Hook up значит подцеплять, то есть находить случайных любовников. По принципу «свидание было без любви, разлука будет без печали». Но, как следует из многих интервью в книге Розин, даже среди карьеристок не так много женщин, по выражению автора, с сердцами из стали. Большинство из них хочет долгой любви и старомодного семейного счастья. По статистике, приведенной Розин, лучше всех справляются с любовью люди образованные. В их среде женщины относятся с пониманием к трудному положению мужчин, а мужчины готовы взять на себя немалую часть традиционно женских обязанностей. Любопытен раздел книги, посвященный женщинам на высоких должностях. Розин с удовольствием описывает женщин, которые добиваются всего – карьеры, любви, семьи, детей, уважения, коллег и родных. Автор, правда, не очень-то описывает стиль жизни этих замечательных женщин, которые не отрывают глаз от портативных компьютеров, а уши от мобильных телефонов. И вот что добавляет к этому историк Хоман.
Ханна Розин ввела в свою книгу два новых термина – «картонный мужчина» и «пластиковая женщина», имея в виду ломкость и твердость мужчин и гибкость и податливость женщин с их уступчивостью, терпеливостью и, как пишет Розин, с чисто женскими качествами, такими как готовность сочувствовать другим людям и умение мирно разрешать проблемы, возникающие в коллективе. Но хочу напомнить, что мужчины не держат монополии на жесткость, авторитарность и узколобость. Мелочность и злопамятность тоже не специфические мужские черты. Словом, в книге «Мужчинам конец» явно заметна преувеличенная комплементарность в портрете современной женщины и карикатурность в портрете современного мужчины, слабовольного и безинициативного лентяя. Не исключено, однако, что вскоре мы дойдем до нового поворота в экономике, и женщина снова окажется жертвой, на этот раз жертвой собственного успеха.
Но главная, по-моему, ошибка автора книги «Мужчинам конец» в том, что она настоятельно советует мужчинам адаптироваться к матриархату. Словно перефразируя профессора Хиггинса в мюзикле «Моя прекрасная леди», Ханна Розин взывает от имени женщин: «Почему бы мужчинам не стать такими же, как мы?» На это можно только сказать: упаси Бог.
Give her Ajolie, the 8-hour perfume for that 24-hour woman.
I can work till 5 o'clock, come home and read your tickety-tock.
Tonight I'm gonna cook for the kids.
And if it's loving you, one, I can kiss you and get...
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В следующем году читающий и рассуждающий мир отмечает столетие одного из самых острых мастеров философской прозы Альбера Камю. Готовясь к юбилею, многие критики заново изучают и обсуждают его творчество. Сегодня к этому разговору присоединится Владимир Гандельсман, с которым мы беседуем о жизни и взглядах Камю и о его отношениях с Америкой.
В 1946 году Альбер Камю, романист и философ, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1957 год, посетил Америку. Есть свидетельства, что женщины от него были без ума. Он был чрезвычайно действительно привлекательным мужчиной, красивым. Не только внешне, его сравнивали с неотразимым Хэмфри Богартом. Конечно, он был интеллектуалом высшего калибра. О нем написано множество книг и исследований. Для меня и нашего с вами, Саш, поколения читателей, он был прежде всего автором «Чумы», «Постороннего», «Падения», настольнейших, я бы сказал, книг.
Только в обратном порядке. «Чуму» перевели позже. Причем сперва на латышский. Я это знаю, потому что я в Риге жил. Я до сих пор помню, как будет «Чума» на латышском языке. «Мэрис». Но мы говорим о Камю в Америке. Надо сказать, что в Америку он попал не совсем честным образом. В канун Холодной войны, когда американцы с ужасом смотрели на распространение сталинского коммунизма на несчастные страны Восточной Европы, Камю, получая визу, скрыл свое короткое членство в компартии Алжира.
Да, совершенно верно. В молодости Камю вступил в эту партию, но вскоре вышел из нее. Этот эпизод связан с его драматической биографией. Что это был за человек? Откуда он? Камю был французом. Родился в Алжире. Черноногий, как их обидно величали во Франции. Он родился в 1913 году, а погиб в автокатастрофе, когда ему было всего лишь 46 лет. Отец был смертельно ранен на Первой мировой. Мать всю жизнь батрачила, работая уборщицей. Из событий, повлиявших на взрослую жизнь Камю, я бы отметил перенесенный в юности туберкулез.
Мы все помним великих туберкулезников Кафку и Чехова, которые обостренно чувствовали отмеренность человеческого бытия, его хрупкость. Болезнь остраняет жизнь и способствует творчеству, так, во всяком случае, считал Томас Манн.
Да, но это отдельная экзистенциальная, что ли, тема. В этом списке и Джордж Оруэлл, и Андрей Платонов, и Шопен. Список длинен. Но Камю, в отличие от вышеназванных, вылечился. Он учился в Алжирском университете, где изучал философию. Во время учебы много читал, начал вести дневники, писал эссе, испытывал влияние, сильное влияние Федора Михайловича Достоевского и Ницше. Его другом стал преподаватель Жан Гренье, писатель и философ, имевший значительное влияние на молодого Альбера Камю. Я бы сказал, что это тоже очень важный факт биографии. Наставник в юности. Альбер Камю был гуманистом, антитоталитаристом, пессимистом и стоиком, честным и бескомпромиссным человеком. Мужественно участвовал в сопротивлении. В 1945 году был единственным интеллектуалом, осудившим и бомбардировку Хиросимы, и резню алжирцев-колонизаторами. Войну в Алжире называл войной, когда это слово было под запретом. Призывал к миру, но сторонником независимости Родины отнюдь не был. На Нобелевской пресс-конференции ответил молодой алжирке: «Я всегда осуждал террор. Я должен также осудить террориста, который действует вслепую на улицах Алжира и однажды может поразить мою мать или мою семью. Я верю в справедливость, но свою мать я защищал бы вопреки справедливости».
Хотя Камю был, безусловно, против колониализма, он отказывался обниматься с Национальным фронтом освобождения Алжира, который стал модным в левых кругах в те годы. Левым Камю точно не был, скорее наоборот.
Пытаясь объяснить, почему он не может отказаться от идеи французского Алжира, или как минимум от пристойного компромисса, который бы гарантировал права большинства, защищая колонизированных, он говорил, что не может отказаться от матери, поскольку это вопрос крови. И все-таки, не сумев объяснить как-то более ясно, в чем тут дело, он выбрал молчание. И этот, один из главных, между прочим, авторов-журналистов Франции, провел последние 5 лет жизни, вплоть до своей смерти, держа язык за зубами и поклявшись не распространяться на тему алжирской проблемы.
Алжир тогда, как Вьетнам для американцев, был раной для всех французов. Недавно я познакомился с знаменитым словистом Жоржем Нева, который воевал в Алжире и получил там тяжелую рану. Кстати, он выучил на фронте грузинский язык. Он говорил, что читать на войне трудно, а язык учить можно. Так вот, Нева рассказывал, что приехал в Африку безусловным противником войны, левым, как все тогда интеллектуалы. Но когда он сам увидал цветущие города, построенные несколькими поколениями черноногих, города, которые должны были навсегда покинуть эти люди, он засомневался в своем пацифизме. Камю был еще сложнее, ведь он мог казаться и угнетателем, и угнетенным одновременно.
Совершенно верно. Он понимал, что большинство колонистов в любой стране, и в Алжире, в частности, были такими же жертвами обстоятельств, сколь и местные жители, и взывал к вежливости по отношению к ним и симпатии. То были колонисты не без корней. Колониализм – это плохо, но притязания колонистов – это такая же реальность, как и требования порабощенных. Никто из людей не является большим аборигеном по отношению к какому-то месту, чем любой другой. Подобные утверждения были почти табу. Камю не был неправ. Его мать была его матерью. Дело не в верности крови или генетических корнях, дело в частном опыте женщины, которая вкалывала всю свою жизнь прислугой и была не более виновата в преступлениях колонистов, чем кто-то другой на земле. Это не был зов крови, это была мать как идея.
Одним словом, по своим воззрениям, Камю ничей, он всеобщий.
Верно. Как и то, что он одинок. Он говорил, что человек чувствует себя одиноким, когда он окружен трусами. Мне кажется, сам Камю, это его мысли и его жизнь, был человеком отважным. «Я хочу», — заявляет он, — «чтобы мне либо объяснили все, либо ничего не объясняли. Разум бессилен перед криком сердца».
Такой максимализм характерен и для его текста, и для его взгляда на жизнь.
На жизнь, на смерть, на смысл и абсурд существования. Для этого надо вспомнить его эссе «Миф о Сизифе». Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз. у них были основания полагать, что нет кары ужасней, чем бесполезный и безнадежный труд.
Здесь важно заметить, что Сизиф, как и Прометей, пошел против богов, заковав в кандалы смерть. Для Камю очень важно, что Сизиф сам бессмертен. Это обстоятельство меняет расклад. В жизни нет смысла отнюдь не потому, что она коротка, и мы не успеваем его обнаружить. Бессмертная жизнь так же нема, как и обыкновенная. Смерть ничего не меняет, и в этом пафос богоборца Сизифа.
Да, конечно. Камю ведь тоже пошел против богов, сделав это своей религией. Своего рода атеизм, ставший религией. Сизиф оказался в аду, где его поджидал этот камень, и Сизифов труд. Уже из этого понятно, что Сизиф – абсурдный герой. Такой он и в своих страстях и в страданиях. Его презрение к богам, ненависть к смерти и желание жить стоили ему несказанных мучений. Он вынужден бесцельно напрягать силы. Такова цена земных страстей. Но вот дальше в рассуждениях Камю следует неожиданная развязка. Он пишет, что сокрушающие нас истины отступают, как только мы распознаем их. Так Эдип сначала подчинялся судьбе, не зная о ней. Трагедия начинается вместе с познанием. Но в то же мгновение слепой и отчаявшийся Эдип сознает, что единственной связью с миром остается для него нежная девичья рука, рука его дочери. Тогда-то и раздается его высокомерная, или скорее высокая речь. «Несмотря на все невзгоды, преклонный возраст и величие души заставляют меня сказать, что все хорошо». Эдип у Софокла, подобно Кириллову у Достоевского, дает нам формулу абсурдной победы. Античная мудрость соединяется с современным героизмом.
Абсурд в этой притче и в этом взгляде на жизнь становится источником не отчаяния, а некой высокой радости.
Да, это так. Судьба перестает быть делом богов. Она дело рук самого человека. Дело, которое должно решаться среди людей. Камю пишет: «В этом вся тихая радость Сизифа, ему принадлежит его судьба, камень его достояния. Точно так же абсурдный человек, глядя на свои муки, заставляет умолкнуть идолов». Мне кажется, необходимо привести эпиграф, который Камю выбрал для мифа о Сизифе. Это строки из древнегреческого поэта Пиндара. «Не стремись к вечной жизни, душа, но стремись исчерпать лишь то, что под силу тебе». Может быть, в этих простых словах выражено все, что хотел сказать Камю. Вообще опасно выбирать такие великие эпиграфы. Но вот что еще. Когда я думал о Камю и его философии, хотя философы не считали его философом, да и сам он так не считал, я вспомнил русского мыслителя Николая Бахтина, не знаменитого Михаила, а его брата Николая, в котором Камю тоже нашел бы своего брата, духовного брата. Бахтин безумно любил Грецию, читал в Англии лекции, в Англии он закончил свои дни, замечательные лекции. Он говорил о судьбе человека как о радостном согласии на свое вечное осуждение, как о свободном утверждении собственной отторгнутости от Бога, особой форме глубочайшей к нему причастности, причастности божественной славе через свое унижение.
Ну, для этого надо сравнять христианского Бога с греческими богами.
Но и Камю жил в христианском мире и делал то же самое. Камю мог бы сказать, что характерная черта христианского духовного опыта – перенесение центра тяжести с себя на Бога. Цитата. «Даже мятеж и богоборство верующего уже несет в себе свое самоосуждение. Хочет он того или не хочет, он уже заранее на стороне того, с большой буквы, против кого борется. Цельное самоутверждение человека становится невозможно. И та тяжесть, которая полностью ложится на плечи язычника, легка для христианина». Бахтин пишет, что трагедия начинается именно там, где есть окончательное самоутверждение и сознание полной ответственности за себя, перед одним собою. Нет и не может быть возможности сложить с себя это бремя, перенести его на другого.
Да, это экзистенциализм.
И это тоже прославление трагедии, которым занимался Альбер Камю. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. There's a moi chez moi. Il me dit le signe toi. Et je n'ai pas peur.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Зеркало. Что Америка знает о России?» «Третий Путин в западной прессе. Царский звонок. Как строится образ страны?»
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кассация Пусси Райт. Екатерина Самуцевич заявила отвод адвокату.
Комментарии экспертов.
Давид Кокабадзе. Исход выборов в Грузии не предопределен.
Право автора.
Владимир Абаринов. Обама и Ромни красноречивы каждый по-своему.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». «Зеркало. Что Америка знает о России?» «Третий Путин в западной прессе». «Царский звонок. Как строится образ страны?»
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Во второй части «Американского часа» наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым рассказываем о том, как Россия отражается в американской прессе.
Соломон, суть нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало» заключается в том, чтобы рассказать, как Россию видят в Америке, как ее видит американская пресса, как ее видят критики, обозреватели, люди, которые занимаются Россией, а значит, как ее видит американская публика их глазами. В связи с этим я хочу предложить вам начать нашу передачу с того, как Америка видит третьего Путина. Америка знала Путина президента, Америка знала Путина премьер-министра, и теперь Америка видит Путина опять президентом. И каждый из этих Путиных выглядит иначе. Но если до сих пор я бы сказал, что главное отношение к Путину – это было отношение к политику-прагматику.
Да, именно так, именно так.
О нем писали серо и неинтересно. Но теперь тон кардинально изменился. И вот, по-моему, самое интересное – обсудить, как именно меняется тон, которым американская пресса высказывается о Путине.
Ну, по-моему, совершенно очевидно, в первую очередь, что этот тон сменился на гораздо более критический, негативный, и во многих случаях я бы сказал, что агрессивно-негативный тон, то есть практически каждое действие Путина, что бы он такого нового не напридумывал, а он, как мы знаем и как мы наблюдаем, все время пытается придумать и выкинуть на рынок потребления какой-нибудь новую штучку, что называется. Причем, конечно же, это работа не самого Путина, а его советников, но, как в таких случаях, знаете, у Трубана на столе стояла знаменитая табличка «Доллар останавливается здесь». То есть, конечное решение всегда принимает человек, который отвечает за него.
По этому поводу наш коллега Андрей Загданский сказал после всех этих разговоров про журавлей знаменитых, говорит, по-моему, пиаром у Путина занимается Сорокин. Или Пелевин? Это два вопроса, потому что все это выглядит, конечно, очень экстравагантно. И эту экстравагантность подхватили американские журналисты. Я заметил, что о Путине теперь пишут как об экстравагантном вожде. Ну, как о Хрущеве, когда он колотил башмаком по трибуне ООН. Что-то в этом есть. Даже фотографии появляются в газетах. Вот в одном из материалов «Нью-Йорк Таймс», который написал Эндрю Крамер, наш знакомый, кстати, человек очень строгих нравов, и он занимается вообще нефтью, он такой специалист.
Серьезный человек, что называется. Да.
И он написал о Путине, и пять фотографий. На одной фотографии Путин плывет баттерфляем, на другом снимке он с тигром, на третьем он сидит за роялем, на четвертом он с арбалетом, на пятом он полуголый на лошади. Все в целом это создает впечатление такое довольно странное и, я бы сказал, экзотическое. Все ждут новой выходки Путина. В связи с этим, мне кажется, изменилось само отношение к Путину. Если это был партнер по
бизнесу. Такой,
в общем... Главное, по-моему, он был таким, что называется, серым полковником.
Да, да, в общем, да, но с которым можно иметь дело. То теперь никто не знает, чего от него ждать. И поэтому он переехал постепенно поближе к началу газеты, потому что что-то интересное происходит все время в России. В связи с этим я хотел поговорить с вами о другом. Американская пресса отметила, что Путин ходит в часах очень дорогих, которые стоят 10 раз больше, чем его годовая зарплата. Американская пресса об этом пишет с удивлением, потому что, чтобы стать президентом Америки, нужно быть не богатым, а бедным. А если ты богатый, как Ромни, ты должен всячески показать, каким трудом тебе досталось это богатство, как ты пренебрегаешь этим богатством ради интересов нации. То есть кичиться богатством совершенно невозможно. И американцы с удивлением спрашивают, почему же Путин, он же не мог не понимать, что кто-то эти часы заметит. Как один мой знакомый рассказывал, он снимал Путина в Кремле, и чтобы снять его часы, он спросил, который час? На что Путин другой рукой указал на стенные часы. Так вот, американцы спрашивают, почему Путин носит дорогие часы?
Мало того, что он их носит, у него еще завелась привычка эти часы при всяком удобном и неудобном случае дарить. Он встречается когда с народом, то как бы вот такая, называлась раньше, по-моему, шуба с барского плеча. А теперь это часы с барской руки, он понравившийся ему человеку или человеку, которого он как-то хочет отметить или привлечь к нему внимание, он отстегивает часы со своей руки, вот эти самые дорогие часы, и их вручает от имени своего лично или это из государственной казны.
А вопрос, почему это происходит? И мне кажется, что дело в том, что мы недооцениваем политический талант Путина. Я-то считаю, что Путин это делает потому, что это нравится народу, потому что часы дорогие в сознании простых избирателей – это шапка Мономаха. Это что-то такое, что царю положено. Вот ему положено иметь что-то крайне дорогое. Он не может ходить в шапке Мономаха, но он может ходить в очень дорогих часах. И в этом есть традиция, которая идет еще с царских времен.
Я могу согласиться здесь с вами, Саша, потому что и ведущие иерархии православной церкви в России идеологически, как мне представляется, на сегодняшний момент тесно весьма смыкаются с Путиным. На наших глазах происходит такая смычка государства и православной церкви. Они тоже себе завели вот такую моду носить дорогие часы, и приходится им, как мы знаем, даже заниматься фоторетушью и устранять эти часы со снимков.
Но почему это происходит? Вот мне кажется, что потому что изменилось кардинально представление Путина о том, кто его поддерживает. Если раньше Путин был президентом России, то теперь он президент очень определенной части России. Он отсек раз и навсегда тех людей, которые его точно не поддерживают. Он про них забыл. И он не интересуется уже и мнением Запада. Именно поэтому такие, в общем, довольно комические экстравагантности.
Вы знаете, Саша, прежде чем мы продолжим обсуждение этой темы, новый эксцентризм Путина, я предлагаю сделать небольшой музыкальный интервал и послушать знаменитое произведение Дебюсси, его прелюдию под названием «Генерал ловить эксцентрик». Только в нашем случае это будет полковник Путин. Эксцентрик исполняет Вальтер Гизекинг, лейбл EMI. Thank you.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым рассказываем о том, как Россия отражается в американской прессе.
То, что я хотел сказать перед тем, как вы с DBC меня перебили, очень просто. Дело в том, что мне представляется, что Путин поставил крест на интеллигенции, которая точно его не оценивает, которая над ним готова смеяться и которая никогда не будет за него голосовать. Это тот самый креативный класс, на который рассчитывает страна, но не Путин. И именно поэтому он так легко
остался с этими людьми. Вы знаете, они никогда не входили, вот эти люди, в его ближайшее окружение, и среди его друзей, о чем можно судить по опубликованным материалам, никогда не было представителей творческой интеллигенции. Тогда, когда он воспитывался вот в той среде, в которой рос и сформировался Владимир Путин, таких людей не было.
Но когда Путин во время своего первого президентства, было немало людей, которые работали с ним, и теперь он отказался от этой группы целиком. И мне это напоминает живо 60-е годы. Вообще, конечно, трагедия, беда России заключается в том, что она ходит по кругу. И сейчас можно найти столько аналогий. Мне представляется, что вся эпопея с третьим сроком президента аналогична той трагедии, которая произошла в 68-м году, когда вторжение в Прагу привело к разводу власти с интеллигенцией. Если до этого интеллигенция, вы помните это движение честных коммунистов, которые хотели работать с властью и которые хотели и готовы были ее поддерживать, то после 68-го года это кончилось. И что началось? Застой. И, по-моему, сейчас происходит именно такое, потому что брежневские годы – это расплата за разгром Пражской весны. Развод с интеллигенцией оборачивается застоем. И вот, конечно, у Путина достаточно большой рейтинг, чтобы стать президентом, но недостаточно большой рейтинг среди того креативного класса, за счет которого Россия может вырваться из этой пучины.
Но вам не кажется, Саша, странным в связи с такой новой позицией Путина тот факт, что все-таки вот эти вот все его эксцентричные жесты, перечисленные вами, могут ли они апеллировать к тому консервативному и малообразованному слою, который как бы сейчас и привлекает Путина на свою сторону? То есть, интересует ли, условно говоря, крестьянина где-то в глубинке тот факт, что Путин извлекает из глубины моря некую античную амфору?
Я думаю, что нет такого крестьянина в глубинке, который не смотрел бы телевизора. И все, что по телевизору показывают, смыкается с некой русской традиции. Вот скажите вы, как специалист по Романовым, похоже это на те шаги, которые делали русские цари в поисках популярности?
Но ведь русские цари, когда они создавали себе вот некий имидж, они совсем не ориентировались на какие-то неизвестные им темные крестьянские массы где-то в глубине России. Они обращались к образованным людям. Более того, я могу вам сказать, что человек, который первый поставил искусство пиара, самодержавного пиара, на такую высоту, я бы сказал, на недосягаемую, то, потому что вот этот человек, а это Николай I, никто не перекрыл его послужного списка в области управления культурой. Даже Сталин, который очень старался это сделать. Потому что Николай, может быть, ему в этом смысле повезло, что такие люди были в то время его современниками, но Николай оказывал покровительство Пушкину, оказывал покровительство Гоголю, оказывал покровительство Александру Иванову. Он был одним из инициаторов написания Михаилом Глинкой первой русской национальной оперы «Жизнь за царя». Список можно было бы продолжить. Николай был вовлечен с ведущими творческими фигурами, которые мы до сих пор признаем как гордость русской культуры. Причем, если, скажем, Пушкин, хорошо, еще человек, который там так или иначе был причастен ко двору, хотя из подачи того же самого Николая его как бы заставили присутствовать на дворцовых церемониях. Ну, скажем, Гоголь, он был абсолютнейший аутсайдер, какой-то мелкий чиновничишка, который никого не должен был бы интересовать. Николай пришел демонстративно на премьеру «Ревизора» и, вопреки отрицательному мнению всего зала, аплодировал, заявился за кулисы и сказал: «В этой пьесе все досталось, а мне больше всех», и подарил Гоголю драгоценную перстень.
То есть почти что часы.
Да.
это нас приводит к другой теме. Недавно в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья известного советолога, писателя, который описывает традицию, я бы сказал, царского звонка.
Да, это Саймон Сибак Монтефиоре, человек, который является ведущим западным автором «Книга о Сталине», два больших тома, основанных на колоссальной исследовательской работе.
Он знает грузинский язык, что вообще большая редкость.
И Монтефиоре проследил некую традицию, идущую действительно от Николая, который, встретившись с Пушкиным, позволил ему рассказывать о приеме, который оказал ему Николай, и о том, что Николай назвал Пушкина умнейшим человеком в России. И Монтефиоре говорит, продолжая, что Николая I называли Чингисханом стилеграфом. И напоминает, что Сталин получил прозвище на Западе Чингисхан с телефоном. Причем я должен сказать, что ведь Сталин декларировал, объявлял своими предшественниками и в каком-то смысле учителями таких известных лидеров российских, как Иван Грозный и Петр I. Но к Николаю I он никогда не объявлял своей привязанности, а между тем действительно в культурной политике очень плотно за ним следовал. И, заключает Монтефиоре, Путин не Чингисхан с Блэкберри в руках, в первую очередь потому, что Россия авторитарна, но все-таки сравнить ее ни с правлением Николая I, ни со сталинским режимом невозможно. Причем иллюстрирует он вот эту разницу на примере телефонных разговоров Сталина с Булгаковым, с Пастернаком и с Шостаковичем, и с очередным экстравагантным жестом Путина, который сначала позвонил, а потом пригласил в Кремль Машу Гессен, известную журналистку и автор многих книг, в частности, и биографии Путина, которая вышла сравнительно недавно и переведена уже на многие языки, не издана только в России. И пригласил Машу Гессен в Кремль. Кстати, я должен сказать вам, Саша, что вот этот путинский жест несколько, мне кажется, противоречит вашим соображениям о том, что Путин решительно отказался от каких вот бы то ни было приманок по отношению вот к креативному классу, о котором вы говорили. Потому что приглашение Маши Гессен в Кремль, по-моему, это прямой сигнал именно креативному классу и частично, конечно, и на Запад.
Мне кажется, что, как и пишет Монтефиоре, это еще и знак тотальности власти. Власть за всем присматривает, власть все видит и все знает. Как Николай, которому было до всего дело. Вот было ему дело до поэмы Полежаева «Сашка». Ну почему? Какое дело царю России
до
студенческой хулиганской поэмы?
Да, вот она его возмутила, потому что это для него был сигнал того, как плохо обстоят дела в Московском университете.
Но так или иначе, представим себе, что американский президент разговаривает с Ванигутом и вызывает его, как было с Полежаевым, ночью к себе на ковер. Это кажется все совершенно дико, и традиция это идет от российского абсолютизма, который легко пережил все эксперименты с новой российской демократией.
Но тут любопытны два обстоятельства. Во-первых, меня очень заинтересовало замечание Маши Гессен, которая описала эту встречу с Путиным, о том, что Путин по всему, видимо, был очень плохо информирован. То есть, например, он не знал, как ей представляется, и, наверное, так оно и было дело, что она является автором антипутинской биографии его. Каким образом, во-первых, бывший офицер КГБ, информация должна была бы быть поставлена у него на высоте, и уж, конечно, президент России, почему его об этом не проинформировали? Тут какие-то появляются...
А мне кажется, все дело в том, что происходит самоизоляция власти, и когда на такой вершине, человек все время живет в коконе, очень трудно проникнуть сквозь него, поэтому ему кажется, что каждый человек, который не согласен с ним, он шпион. Вы знаете, это то же самое было с Саддамом Хусейном, который, когда уже американцы вошли в Ирак, когда уже все это кончилось, он сказал, что это все шпионы наделали. Потому что нормальный человек не может меня не любить. Именно поэтому недавно запретили все организации, которые помогали России бороться с туберкулезом, со СПИДом, и все эти американские организации, на которые Америка готова была потратить 3 миллиарда наших с вами денег налогоплательщиков, все этого больше не будет, потому что во всем видится шпионаж, во всем видятся какие-то западные интересы, и благотворительность любая рассматривается как подозрительная уже потому, что непонятные мотивы.
А как же тогда с плохой информированностью на этот счет? Это уже просто недоработка аппарата.
А почему, если самолеты падают, если корабли тонут, если подводные лодки тонут, то почему разведка должна хорошо работать?
Ведь это же обыкновенная информация. Книга, слава богу, Маши Гессен о Путине широко разошлась и, как говорится, по-моему, у всех уже на слуху. Но любопытно также и другое обстоятельство. Если сравнить разговор Путина с Машей Гессен и вот эти знаменитые телефонные разговоры Сталина. В тех разговорах, скажем, Булгаков, он хотел уехать за границу, но был вынужден согласиться со Сталиным, что ехать ему туда не стоит, а место писателя русского быть в России. Пастернак тоже разговор был прерван неожиданно Сталину, когда только Пастернак начал было что-то такое объяснять и пытался Пастернак дозвониться после этого до Сталина, ему это не удалось. Шостакович оказался из них как бы более таким упорным и вырвал из Сталина разрешение исполнять музыку его и его коллег, произведения, которые были запрещены. Но Маша Гессен просто-напросто отвергла предложение Путина вернуться на ее пост в журнале «Вокруг света». И вот это, как и говорит Пантефиоре, свидетельствует о принципиальном изменении атмосферы в России. А я хотел бы завершить этот эпизод показом музыкальной редкости, а именно прелюдии, сочиненной молодым Борисом Пастернаком. Он, как известно, начинал как композитор. Очень, по-моему, неплохая музыка под Скрябина, к сожалению, редко звучащая. Исполняет эту прелюдию Лера Ауэрбах, русско-американский композитор, лейбл «Бис».
Продолжая сегодняшний выпуск «Зеркала» разговором о том, как воспринимают в Америке Россию, я хотел бы поговорить о имидже страны. В одной из наших передач «Зеркало» мы рассказывали о том, какие усилия применяются России для того, чтобы создать позитивный образ страны за границей. Это связано с тем, что в России скоро пройдут многие международные события, начиная с Олимпиады в Сочи. И именно поэтому были заказаны дорогостоящие мероприятия, которые должны были западными мастерами пиара превратить Россию в более доброжелательную, более открытую, более...
страну с человеческим лицом.
Дать стране человеческое лицо. И что из этого произошло?
Ну, мне кажется, что все те миллиарды, которые были потрачены на создание позитивного имиджа России, оказались ухнутыми, что называется, из-за пресловутого эпизода с Pussy Riot, в котором при активном участии и государства, и церкви инцидент, который мог бы пройти совершенно незамеченным, как и прошли предыдущие акции группы Pussy Riot, был раздут до совершенно каких-то ни с чем абсолютно несопоставимых размеров, и Pussy Riot на сегодняшний день оказались не только политическим, но и культурным символом России.
И это, конечно, символ антирежимный. Именно поэтому все деятели той культуры, которая наиболее активна, наиболее не то что молодежная, но культура массовая, культура, которая касается как можно больших людей.
Нет, это молодежная, конечно, культура. Но... в первую очередь, и резонанс, который вызвали ее действия вот среди того самого креативного класса, о котором мы уже говорили, он свидетельствует о том, что да, акции такого рода воспринимаются очень многими молодыми людьми как относящиеся.
Я думаю, что не акция воспринимается, а реакция на акцию, потому что если бы не реакция, то не было бы и акции, никто бы о ней не узнал, как вы правильно сказали. Но интересно, что Запад откликнулся на это с большим возмущением, как времена диссидентов, когда карали Солженицына или Бродского, или Синявского. И вот в этом ряду, конечно, это странное совпадение, странное даже сопоставлять Pussy Riot с делом Синявского, но тем не менее для образа страны потери примерно такие же, и их можно выразить в деньгах, просто в инвестициях, которые не произойдут из-за этого. Любопытно в связи с этим, я смотрел в этом году с большим удовольствием Олимпиаду в Англии, и как раз до этого был в Лондоне и разговаривал с людьми, которые были причастны к организации Олимпийских игр и занимались именно рекламой их. Там речь идет о том, что Англия должна была сменить свой образ для того, чтобы на Олимпиаде увидали другую Англию. Не ту, которую все знают по королеве Виктории, а ту, которую все знают по Битлз и детям Битлз. Это уже другое поколение.
Да, и уже даже внукам.
А может быть, уже и внукам, действительно. Во время закрытия на Олимпийском стадионе была вакханалия молодежной культуры, которая
превратила Англию, я бы сказал, в такой символ именно вот этой новой, нарождающейся культуры 21 века. То есть Англия сумела шагнуть
из 19-го в
21 век. Это называется искусный пиар целой страны. Вот так создается, а главное, так меняется имидж страны.
А вот вы можете себе представить, Саша, через сколько барьеров этот концепт прошел и сколько было критических голосов на стадии обсуждения? Я абсолютно в этом уверен. Но в итоге возобладали люди, которые хотели представить молодежный облик страны, они победили.
Потому что нельзя бороться с будущим. Рано или поздно будущее становится настоящим.
Но, Саша, согласитесь, что ведь и Путин пытается в меру своих сил и в меру своего понимания ситуации создать какой-то новый имидж России. И ему кажется, что он, разговаривая с тиграми, ныряя за амфорами или же взмывая, чтобы полететь во главе журавлиной стаи, и он представляет новую Россию, которая интересуется экологическими проблемами, которая заботится о том, чтобы сохранялись ценные породы животных и так далее, и так далее.
В общем, конечно, я согласен с вами. Не зря мы вспоминали Сорокина и Пелевина. Путин выстраивает мифологический образ власти, который покоряет все стихии и живет во всех стихиях. В воздухе, в воде, в огне. То есть тут есть что-то такое глубоко мифологическое, даже сказочное. Да? Это такой персонаж из русской народной сказки. И в каком-то смысле это не может не импонировать определенно классу людей, скажем так.
Но не тому креативному классу, о котором мы с вами говорили, и который скорее относится к этому ко всему с иронией и даже, может быть, насмешкой. А я хотел бы в связи с этим напомнить о некогда очень популярной песне «Журавли» Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. Прозвучит она у нас в исполнении Дмитрия Хворостовского, которому в этом месяце исполняется 50 лет. Мы поздравляем, конечно, вас, Дмитрий Хворостовский, и оркестр под управлением Константина Арбеляна, лейбл «Делос», «Журавли».
Кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, но превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Гандельсман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Ну, по-моему, это уже просто такое упертое мракобесие, что...
Подобные деяния, посягающие на чувства верующих, заслуживают осуждения и не могут оставаться...
Требуем визового режима со странами Средней Азии и Закавказья.
Мы являемся командой, которой вы можете доверять. Мы являемся командой, которая...
Возьмет... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.